è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, здесь Дарья Сиренко, координаторка феминистского антивоенного сопротивления, писательница, очень рад встрече.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
Тема и повод. Бутырский районный суд Москвы признал виновным Михаила Хачатуряна по делу о насилии над дочерьми, конкретно виновным в сексуализированном насилии над тремя своими дочерьми и умышленном причинении им тяжкого вреда здоровью. Суд прекратил уголовное преследование по делу в связи со смертью обвиняемого и, точная цитата, «уголовное преследование в отношении подсудимого прекратить по нереабилитирующим обстоятельствам». Что это значит? Почему это важно? Потому что это открывает возможность, близкую для завершения очень долгого и очень важного процесса над дочерьми Хачатуряна, Марией, Ангелиной и Кристиной. Им было 17, 18 и 19 лет, соответственно, когда их задержали и обвинили в убийстве отца. Это было летом 2018 года, повторюсь, очень давно. Дарья, я предлагаю напомнить, что много лет происходило в доме, где жили отец и три его дочери. Во многом это версия защиты, но ее трудно оспорить, к сожалению.
Да, к сожалению, ее невозможно оспорить, поскольку у версии защиты, насколько мне известно, около 30 свидетелей. Это друзья девушек, это одноклассники, одноклассницы, это соседи. То есть у того, что с ними происходило, есть масса подтверждений. Они много лет, с детского до вот подросткового возраста, подвергались сексуализированному насилию, харассменту со стороны отца, угрозам, убийствам, побоям, ограничению их перемещений. Например, им запрещали ходить в школу, и некоторых девочек там не видели месяцами. Им запрещали общаться с матерью. Мать была выгнана из семьи за несколько лет до этого. Причем отец грозил расправой матери, если девушки увидятся с мамой. Маму зовут Аурелия. И я думаю, что это только какая-то небольшая публичная часть того, что мы знаем. И есть еще очень много вещей, которые мы не знаем или которые неэтично озвучивать, и которые всплывали по ходу дела и по ходу развития версии защиты. Всплыли аудиозаписи, голосовые сообщения, которые отец в порыве гнева и, видимо, под воздействием каких-то веществ отправлял своим дочкам. И это настолько неприличные, нецензурные сообщения, что я не буду их здесь цитировать и распространять. Я думаю, все желающие могут загуглить и убедиться. Но даже там упоминаются те насильственные действия сексуализированного характера, которые он собирается с ними сделать, если они его не послушаются. Ну, то есть этот кошмар, если его описывать, он разрастается во все стороны огромными ветками. Я думаю, в целом этого достаточно. И на самом деле семья со стороны отца все эти годы занималась тем, что порочила образ девушек публичный. Была огромная на них публичная атака, особенно в первые годы следствия. Про них везде писали, что они убийцы, что они сами спровоцировали, или что они вели себя развратно и разнузданно. Ну, в общем, такая классическая история про пострадавших, что больше претензий к их образу, чем к образу агрессора. Соседи также говорили о том, что Михаил Хачатурян угрожал им оружием, показывал им оружие. Рассказывали, что он распространял, я не знаю, насколько это доказано сейчас или не доказано, наркотические вещества и хранил у себя их дома в большом количестве. В общем, история чудовищная.
Там еще писали довольно много про связи на низовом уровне с правоохранительными органами, с силовиками, и в том числе это могло быть причиной того, как процесс начался, если бы не вмешательство гражданского общества, если бы не большая кампания в прессе и, повторюсь, в обществе, все могло повернуться по-другому. Я посмотрел, какой у «Медузы» был заголовок суммирующий, что тогда было известно о этой истории, и это очень говорящий заголовок. «Бил пистолетом по голове и ногой в живот, принуждал к сексу. В Москве арестовали сестер Хачатурян, убивших своего отца, что мы знаем о жизни этой семьи». В общем, если вы себе попытаетесь представить домашний кошмар, вот это он. Все, что вы самого ужасного можете вообразить, оно, в общем, там и было. И тогда, это было в России, это, значит, было давно, несмотря на ковид, несмотря на войну, многие помнят еще этот процесс, но я напомню, тогда это дело было сравнимым с чем-то, если вспоминать недавние примеры, вроде казахстанского процесса над убийцей Салтанат Мукен. Манекеновой, домашнее насилие, настолько вопиющий случай и подробности произошедшего настолько ужасающие, что это вызвало большой эмоциональный отклик у многих. Общество было уже настолько готово к этому разговору, к этой дискуссии о домашнем насилии, что, мне кажется, подавляющее большинство, безусловно, сочувствовали жертвам. Ну, кто тут жертва, да? Именно дочерям, девочкам. И получилось, что и трагедия, и процесс были национального масштаба, без преувеличения. Мы в основном про общественный эффект в этой беседе, я надеюсь, и поговорим, но тоже для напоминания. Да, линия защиты какой была, что это самозащита у девочек?
Самооборона. Это самооборона, и это здесь очень важно, потому что сначала девушкам выдвинули самое тяжкое обвинение, и им грозило больше десятка лет лишения свободы. Они предъявили им убийство по предварительному сговору. Версия защиты, что это было превышение самообороны. То есть в момент нападения одна из девушек в состоянии аффекта нанесла ранение Михаилу Хачатуряну, да, несовместимое с жизнью. И линия защиты в том, что это было превышение самообороны в ответ на многолетние преступления, совершенные Михаилом Хачатуряном. И будем надеяться, что линия защиты окажется успешной. Но она уже, я думаю, оказывается успешной. Главное, чтобы в последний момент ничего не изменилось, потому что сейчас, насколько я знаю, семья Михаила Хачатуряна на апелляцию подала. Сейчас как бы Михаил Хачатурян обвинен вот в тех преступлениях посмертно, которые он совершал, и это радикально меняет нарратив дела. Теперь они действительно пострадавшие. Это суд признал, что девушки пострадавшие от этих преступлений. И я думаю, и для девушек, и для общества, и для правозащитников, и для консорциума женских неправительственных организаций, которые занимаются юридическим сопровождением этого дела, это важный большой поворот. И я напоминаю, что по версии одного из исследований медиазоны, которое проводилось на данных за 2016-2018 годы, они исследовали дела женщин, которые сидят в тюрьмах за тяжкие преступления, ну то есть за убийство, например. И выяснилось, что примерно в 80% случаев это на самом деле убийство в ситуации превышения самообороны, то есть в момент, когда женщина защищалась. Просто наш суд, поскольку у нас нет закона о домашнем насилии, вообще нет такого юридического термина, да, как домашнее насилие, потому что закона нет, он и не расценивает здесь это как самооборону.
Надо тоже про это будет поговорить. Я всем хочу посоветовать текст, который можно прочитать на «Медузе» или в «Медиаберег». «Медуз» перепечатала этот текст. Это интервью с Марией Давтян, адвокатом, защитницей Ангелины Хачатурян. И она, в частности, объясняет, почему так долго шел этот процесс, что, во-первых, следствие толком не велось, потом потребовалось продолжительное время, чтобы девочек признали жертвами, и что ковид и война, ну, в первую очередь, ковид сильно задержали все это. И когда процесс начинался, она рассказывает, что сторона отца, да, наверное, так можно выражаться, они были очень удивлены, что процесс о его смерти, о его убийстве начался с перечисления преступлений, которые он совершал в отношении своих дочерей, это еще был суд присяжных, и, в общем, тогда был важный переломный момент. Повторюсь еще раз, на «Медузе» можно прочесть, в описании к этому эпизоду будет ссылка на интервью, оно полезное, я боюсь, буду к нему тоже иногда возвращаться в ходе нашего с вами разговора. Давайте вспомним, какой была реакция общественная, какое участие в этом принимали вы лично, и я имею в виду в том числе уличную активность, трудно представимую сейчас.
Да, я как раз после того, как вот на днях вышли новости о том, что Михаил Хачатурян обвинен в тех преступлениях, которые он совершал, я в своей памяти возвращалась вот в эти дни, 2019 год, вспоминала, как мы строили огромную, просто невероятную общественную кампанию и чувствовала тепло внутри, потому что, да, конечно, сейчас такое было бы на улицах невозможно. Я была одной из многих активисток и координаторок этой общественной кампании. В основном это координировали, распространяли, делали феминистки. Мы делали огромные пикетные очереди. Это как раз вот мы искали лазейки, когда уличные протесты уже были наполовину запрещены. Но если ты делал вид, что это как бы пикетная очередь, это одиночные пикеты, то можно было. И нас не задерживали. Несколько дней мы стояли в длинных там, многометровых очередях у Следственного комитета с плакатами в поддержку, в защиту девушек. И все это было, естественно, еще частью кампании за закон о домашнем насилии, которого, как я повторюсь, в России нет. И уже 20 лет за него бьются правозащитники и правозащитницы. Его никак не вводят, о чем тоже можно отдельно поговорить, почему мы в такой ситуации. Вот. Мы проводили большие благотворительные концерты в поддержку сестер Хачатурян. Хачатурян. Мы запускали какие-то ивенты публичные во многих городах, на которых в целом рассказывали про это дело. И эти ивенты собирали много людей. В Москве, я помню, на концерт в поддержку сестер пришло 600 человек. Хотя это был маленький DIY-концерт там панк-музыки, но люди все шли, шли и шли. Еще вот мы привыкли писать письма политзаключенным, и для нас это такая привычная практика, но мы тогда запустили практику писем для девушек, потому что, ну, я напоминаю, что они были не только изолированы своим отцом от общения с людьми и вообще от всей какой-то социальной жизни, но потом их еще суд изолировал и друг от друга, то есть все эти годы они не могут общаться друг с другом, и тоже от какой-либо публичной общественной жизни, от интервью, то есть они живут как бы свою жизнь, они были там под домашним арестом, потом они сейчас под запретом определенных действий, они живут свою жизнь, но они изолированы. И мы передавали им письма через адвокатов, через адвоката Липцера, который сейчас обвинен из-за защиты Навального и сидит. И это тоже страшно вспоминать, как это все сейчас сомкнулось, что происходит, да, со всеми людьми, которые участвовали в защите девушек. Мы передали 200 или 300 писем, я помню, только стоя у судов. Мы постоянно приходили к судам огромной толпой, по 100 человек. Это часто было на какие-то значимые заседания переломные. Мы приходили для того, чтобы девушки хотя бы в тот момент, когда их вводят в здание суда, они видели, что у них есть поддержка. И я знаю, что эта поддержка работала. Я знаю это от правозащитников, что для девушек это было очень важно. Я помню, как мы пытались еще тогда наивно согласовать уличную акцию. Мы пытались согласовать марш сестер. Нам его не согласовали. Тогда мы его переформатировали тоже в какие-то уличные акции точечные. И марш сестер превратился скорее в такое движение и онлайн, и офлайн. Я помню, как подключилась оппозиционная церковь. Был хэштег «Христиане, по-моему, за сестер» или «Православные за сестер», я сейчас точно не помню. Они тоже приходили к судам. Я помню, что один из батюшек приходил к суду поддержать сестер. И вот мы все вместе там стояли, общались, феминистки, батюшки, все на свете, кому было не все равно. Вот как-то так. Это, наверное, на самом деле сейчас только малую часть вспомнила. Я еще помню невероятную акцию, которую мы сделали там спустя полгода. Она называлась «Мост сестер». Мы перекрывали Патриарший мост у храма Христа Спасителя. Просто толпой перекрывали, вставали там и переименовывали этот мост в «Мост сестер». Тоже там стояли несколько часов в пикете. Нас пытались разогнать, но нас не разогнали. И это была такая массовая акция зимой. И все это было возможно, потому что к этому времени уже накопился общественный дискурс вообще о проблеме домашнего насилия, о том, что это вообще-то политическая, системная проблема, которая должна решаться тоже политически и системно. И вот тяжелая история сестер, она как бы легла на это уже информационное поле, которое правозащитники готовили годами.
Что касается политиков, представителей российского истеблишмента, они же тоже, по большому счету, в это включились.
Вот мне сейчас трудно вспомнить на уровне персон, кто включился в тот момент. Я помню, что многие комментировали дело сестер. Я не помню, закончилось ли это какими-то реальными делами или вмешательствами, и вообще есть ли какое-то реальное политическое покровительство этих дел. Я знаю, что на протяжении всех лет, когда была дискуссия вообще о законе о домашнем насилии, я знаю, что и в Госдуме были как те, кто были за, так и те, кто были против. Понятно, что это была все не публичная борьба, и это все происходило в политическом закулисье, но это происходило. И были, например, люди, которые переходили из одного лагеря в другой, и туда, и обратно. Но потом в какой-то момент стало уже понятно, что закон не примут. Но зато я помню, что во время дела сестер Хачатурян впервые высказывались широко оппозиционные политики на тему домашнего насилия. Это, на самом деле, тоже был прорыв, потому что гендерные темы российская либеральная оппозиция достаточно долго не поднимала. Ну, такие темы, как, не знаю, тема домашнего насилия или тема права на аборт, к счастью, это меняется. Меняется под гнетом тяжелейших обстоятельств, в которых мы все оказались, и солидарность иногда высекается этими тяжелейшими обстоятельствами. И тогда я помню, что высказывались практически все.
Я помню, что и омбудсмен, детский омбудсмен Анна Кузнецова тогда какое-то участие принимала, и не было такой еще поляризации, и не было политической команды, я бы сказал. Можно было выражать как минимум сочувствие, да? Или Оксана Пушкина, известный депутат, к ней, наверное, минимум претензий, может быть, она та часть этой политической системы, которая пытается ее гуманизировать. А потом, сейчас трудно себе ничего такое же представить. Просто важно отметить, что многие другие этому сочувствовали, и многим казалось, что это неправильно, и что должны быть какие-то общественные последствия. Вот как в Казахстане появился после дела Салтанат Нукеновой закон о домашнем насилии. Что-то такое должно было произойти в России. В те годы был, очевидно, такой процесс. Давайте, собственно, про это поговорим, про судьбу российского закона о домашнем насилии. И много лет разные есть законопроекты в Государственной Думе, которые не принимаются, и Россия, по-моему, последняя, да, страна в Европе, которая ничего подобного не приняла у себя.
Одна из последних, да, и насколько я помню, ну, моя информация, может быть, нуждается в обновлении, но закон о домашнем насилии в тех или иных формулировках, там закон о профилактике семейного бытового насилия его еще называют, правозащитницы, потому что это более мягкая формулировка, отклонялся разными органами более 44 раз за все эти годы. Уже, я думаю, даже больше, 44 раза. За закон о домашнем насилии битва идет с конца 90-х. Первые протозаконопроекты вот разных гендерных там феминистских организаций и женских НКО появились вот в то время, насколько мне рассказывали как раз эти самые правозащитницы. И здесь, конечно, лучше сослаться на многочисленные интервью реальных правозащитников. Я все-таки здесь активистка и скорее отвечаю за кампейнинг, и за медиа, и за публичную какую-то сферу. А такие люди, как Мария Давтян или Анна Ривина, или адвокаты, они именно участвовали вот в том, чтобы этот закон был написан. Ну и там огромное количество людей в этом участвовало. Закон отклонялся, либо его пытались принять в супер-искаженном виде, в котором он никому бы не помог и не был нужен. Это тоже такая стандартная практика, вот эта вот отписка. Принять закон, но, например, без охранного ордера. Охранный ордер — это такой документ, который позволяет еще даже до начала судебного процесса не приближаться к предполагаемому агрессору, к жертве. Из-за нарушения, например, вот этой дистанции человека могут поместить, ну, в разных странах по-разному. Где-то там это штраф, где-то арест, где-то предупреждение. В общем, законопроект любой о профилактике такого насилия, он всегда включает в себя комплексные меры. Еще в России вот та версия законопроекта, которую помню я, там 5-7 лет назад, которую правозащитники писали, она включала в себя еще так называемое межведомственное взаимодействие. Потому что, поскольку эта проблема комплексная, то она нуждается в признании всех институциональных уровней. Например, эта история должна была быть и про переобучение полиции, потому что полиция долгие годы даже не знала вообще такую терминологию, да, как домашнее насилие, и буквально правозащитницы без институциональной поддержки переучивали полицию, как им взаимодействовать там, с жертвами, проводили тренинги и так далее. Все это без поддержки государства. Потому что полиция сама по себе, вот мы привыкли абсолютно всю вину за смерть, например, вот женщин в ситуации домашнего насилия сбрасывать на полицию. И, конечно, полиция действительно во многом виновата, но нужно всегда понимать, что полиция только часть как бы вот этой системы координат. И сама по себе она без законодательной поддержки спасти может только каким-то оперативным реагированием. Но оперативное реагирование не будет возможно, если там не будут прописаны регламенты, не будет прописана вообще методика поведения в таких ситуациях, там распознание сигналов домашнего насилия и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, да, все помнят вот эту фразу, сказанную оператором в полицейском участке, когда убьют, тогда и приходите, а потом женщину действительно убили, и эта фраза стала горько крылатой. Но полиция здесь только часть большой системы. И вот законопроект включал в себя межведомственное взаимодействие, обучение, обмен опытом между разными там, институциями. И это все было очень важно. Еще законопроект вот в его таком виде профилактики, он включал в себя и постсопровождение тоже. То есть после того, как женщина уже попала в эту ситуацию, что с ней должно произойти дальше? Она, ей же нужно куда-то уйти. А насчет с ребенком? Что-то должно с ней произойти. И нужны были шелтеры. А шелтеры у нас сейчас... либо немногочисленные государственные там шелтеры для матери и ребенка, которые часто там при церквях и так далее, где не оказывают никакую профессиональную помощь, либо это шелтеры действительно феминистские или там независимых женских организаций, многие из которых признаны иностранными агентами уже и еле сводят концы с концами. И это как бы достаточно тяжелая ситуация. И в странах, где законопроект о профилактике домашнего насилия принят и работает, развита еще система вот этой поддержки шелтерной. И здесь, видите, все друг на друга опирается. Если одно какое-то звено проседает, то вся эта цепочка помощи, она начинает терять смысл, либо быть неэффективной. И здесь стоит сказать, просто невероятное, огромное спасибо консорциуму женских неправительственных объединений, организаций, которые годами эту работу выполняют, по лоббированию этого закона, по его какому-то публичному сопровождению. Они копят вот эти кейсы юридические, на которые потом может опираться общественная компания, да, почему закон нужен. Вот пример, вот сестры Хачатурян, вот почему закон нужен. Вот Маргарита Грачева с отрубленной рукой, вот почему закон нужен. И этих историй тысячи, и до медиа доходят только единицы, до медиа доходят самые страшные истории, или до медиа доходят истории тех, кто выжил, а сколько людей не выжили, и мы ничего о них не знаем. Естественно, Православная Церковь, было расследование, я сейчас не помню, чье журналистское расследование, несколько лет назад, о том, что Православная Церковь сыграла немалую роль в том, чтобы поставить этот закон на бан. Чуть ли не лично патриарх Кирилл проследил за этим. Но это нужно проверить. Моя память меня может здесь подвести, но я точно помню огромное сопротивление от Русской Православной Церкви этому закону. И поскольку у нас достаточно сильно церковь и государство слиты воедино, то это сопротивление действительно работало. Этот закон признавали, не знаю, антироссийским, антисемейным на уровне публичной риторики. Против него собирали подписи, говорили, что это злобные феминистки, науськанные Западом, собираются разрушать невероятно крепкие российские семьи. Видимо, спасение от насилия — это разрушение семей. И закон не приняли. Сейчас одна из волонтерок консорциума запустила на РОИ новую петицию о том, что закон нужен. Я посмотрела, что там сейчас больше 55 тысяч подписей, и на самом деле нужно еще примерно столько же для того, чтобы это предложение рассмотрели, поэтому призываю всех, кто нас слушает, загуглить и оставить свою подпись, если вы можете себе это позволить. Вот как-то, если коротко, то так.
Про РПЦ действительно было расследование в верстке, но надо сказать, что Русская Православная Церковь и вполне открыто говорила, что не поддерживает этот закон. Там между строк читается, что есть патриарх, а есть патриархат, да, в прямом смысле, что это что-то близкое, ценностное, и как есть господин наш, да, в церквях во время служб читают в матери церкви, так есть и в семье. Один начальник, и это отец, видимо, так подразумевается. Но, в общем, из уст церковных чиновников, так их назовем, звучало, что, вы же понимаете, как это будет применяться, там, тем более, если будут размытые понятия, типа экономического или эмоционального насилия, и так далее, и так далее. Вы упоминали фразу эту сакраментальную про «вот убьют и приходите», там есть проблемы еще с тем, что вот убьешь и приходи, да, если женщина, а обычно женщина слабая сторона в домашнем насилии, в такого рода конфликтах, в случае самообороны убивает агрессора, то с ней разговаривают в отсутствии других норм, как с убийцей, да, часто это признание, и вот это мы видели с сестрами Хачатурян тоже. Я уже упоминал интервью с Марией Давтян. Она там говорит, что на практику это все-таки повлияло, что проблему заметили, что в российской правоохранительной системе, как в части общества, да, эта проблема стала более видимой и нет той оголтелости, которая была раньше. По вашим ощущениям, это так?
По моим ощущениям, это так. Я не могу здесь грамотно оценить институциональное изменение и влияние, потому что мы живем в ситуации неправового государства, и поэтому сложно разобраться, насколько там права действительно работают, особенно когда у этого нет какой-то законодательной базы. Но то, что изменился общественный консенсус по теме домашнего насилия, по крайней мере, в крупных городах, это точно. И, наверное, скоро появятся какие-нибудь исследования общественного мнения новые по этому вопросу. Но на эмпирическом уровне взаимодействовать с соцсетями, с людьми из России, с женщинами из России, я чувствую, что тема домашнего насилия именно как проблема, она вышла из активистского правозащитного пузыря уже очень давно, как раз-таки активистскими правозащитными усилиями. И я вижу, что о домашнем насилии сейчас говорят такие женщины, которые, например, вообще никогда не занимались никаким активизмом, но они сами столкнулись на своем опыте с насилием, и они более свободно, легко и открыто об этом публично говорят. Это означает, что стигматизации стало меньше, и они чувствуют в себе силы решиться на это. Это не единицы женщин, это тысячи женщин. Я захожу в ТикТок, я вижу эти истории, я захожу в Инстаграм, я вижу эти истории. И это женщины, которые даже местами могут поддерживать войну, поддерживать Путина и вообще иметь взгляды по всем остальным параметрам, диаметрально противоположные моим. Но вот проблема домашнего насилия их задевает за живое и маркируется как что-то недопустимое в обществе. и причем даже с консервативных позиций. То есть даже если эта женщина считает, что мужчина патриарх в семье и так далее, то она больше не считает, что у него есть право распускать руки или что у него есть право на ее телесную автономию, на ее безопасность или на безопасность детей. И всегда церковные активисты своеобразного толка, которые выступали там против закона о домашнем насилии и так далее, они еще очень тесно связывали его с темой ювенальной юстиции, что вот придет государство, вмешается в вашу семью, отнимет у вас детей, женщина вас оболжет и так далее, и так далее. И это интересный поворот, потому что сейчас государство еще очень активно развивает тему ограничения права на аборт и вообще репродуктивных ограничений. Очень все ухудшилось в правовом поле за 3 года. И это как бы прямое вмешательство тоже в планирование семьи, в семью как таковую, потому что репродуктивные какие-то вот эти моменты, они могут оставаться и должны оставаться внутри семьи. Как семья решит, как женщина решит, так и будет. Но здесь оно государство вмешивается. И вот я вижу, как у этих людей их раздирают противоречия. И, с одной стороны, право на аборт, тут государство как бы можно вмешиваться, здесь домашнее насилие. Ну, в общем, сложный замес получился. Многие люди не могут определить, те, кто на стороне государства, какова степень его вмешательства должна быть в их представлении о безопасности, о делах семьи и так далее.
В качестве итога, что я тут вижу? После долгих лет, и мы видим, что заканчивается, да, процесс над сестрами Хачатурян, это хорошо, но странное ощущение, что в общественном смысле это явление незаконченное. Естественный ход общественного развития, развитие этого процесса был прерван. Государство с РПЦ подачи, без подачи РПЦ, неважно почему, вмешалось и сделало то, что делать не стоило. Каким был бы, наверное, естественный ход вещей? Опять же, смотрим на Казахстан. Происходит событие, которое манифестирует проблему. Люди, которые по-другому ценностно смотрят на все происходящее в этой области, реагируют, появляется этот общественный запрос политики, государственная машина реагирует, и кто у нас последний, обычно кто от всех отстает, правовая система. Это, естественно, правовая система всегда реагирует на жизнь. Она вносит какие-то коррективы, да? Появляется, например, закон о домашнем насилии. Так это и должно работать. Так это случилось в Казахстане. В Российской Федерации этого последнего этапа не было. Это значит, что потом случится новое шокирующее дело. Мы снова будем удивляться. Мы, может быть, вспомним снова историю сестер Хачатурян и будем думать, да как же так, почему же это? Снова будем говорить о законе о домашнем насилии, его примут или не примут. Ну, в общем, это хождение по кругу, там, где есть, в общем, ровная прямая дорога, если не морочить путнику голову. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, смущает общегосударственность. Государственная политика, потому что очевидно, что жертвами домашнего насилия вообще являются слабые люди, и пожилые, и дети, не только женщины, да и мужчины могут быть жертвами домашнего насилия, но сейчас назревшая, висящая в воздухе угроза, это, пишем в кавычках, герои СВО. Вот когда придут с фронта люди с большими проблемами, пережившие опыт насилия войны, никому мало не покажется. Государство, уже есть методички, как советуют обращаться с героями СВО. Вы его только не беспокойте, он очень беспокойный, может просыпаться ночью от крика от собственного и вообще не производите громких звуков. Ну, такое, честно. Ни солдату бывшему не помогают, демобилизованному, ни его семье не предлагается никакой поддержки. Честно говоря, меня все это очень смущает и вызывает большие опасения. Что думаете об этом?
Да, там еще вот в этой невероятной методичке была такая фраза: «Не подходите к нему со спины, потому что он может напугаться и напасть, ударить в ответ». В общем, опять ответственность за самозащиту переносится на женщин. Это вообще очень интересно, как государство, да, оно не предлагает никакой защиты, а потом женщина себя защитила как могла, превысила самооборону, и она же убийца и сидит. То есть вариант получается только не противиться, не защищаться и лечь красивой в гроб. Вот какой предлагает выход наше государство. И да, на самом деле, даже если бы вот эта прямая дорога реализовалась и закон в каком-то бы виде приняли, тут тоже дорога, на самом деле, не настолько прямая. Чтобы закон заработал во всю силу, обычно нужно несколько лет там, на доработку, на установление этих межведомственных связей. То есть это очень долгий, сложный процесс. И есть страны, где закон о домашнем насилии приняли абы как, и он толком не работает. Это тоже стоит учитывать, эту комплексную работу. Чаще всего, когда закон о домашнем насилии принимают, там статистически происходит как будто бы всплеск домашнего насилия, но на самом деле это когнитивное искажение данных, потому что люди начинают наконец-то обращаться чаще, потому что чувствуют, что им есть куда обратиться, что есть закон, который их защищает, и поэтому кажется, что насилие как бы выросло, а оно не выросло, оно просто стало более видимым. И это тоже стоит учитывать при оценке ситуации. Когда вернутся люди с ПТСР, с войны, таких людей сотни тысяч будет, тех, кто выжил в этой войне, тех, кто вернется и попытается интегрироваться обратно как-то в жизнь. Это меня очень пугает. Данные других стран и данные России по всяким старым войнам говорят о том, что всплеск насилия будет. Причем это будет не только всплеск насилия в домах, но и на улицах. Шутинги, это уже тоже происходит. Нападения, поножовщины. Общество больное насилием, оно это насилие воспроизводит по кругу и просто замыкает в такое бесконечное кольцо, в котором умирают люди. Это страшно. И я знаю, что есть сейчас какие-то Z-государственные программы, которые пытаются работать с этим ПТСР, но я никогда не доверяю такого рода государственным программам, насколько они действительно будут работать, насколько они покроют запрос этих людей и их количество, или это опять штука для того, чтобы отчитаться перед президентом за то, что вот ветеранам помогают, ветеранам СВО помогают. Я, честно говоря, думаю, что часть этой работы с агрессорами придется взять все тем же бедным, перегруженным женским организациям. Ну, вообще, очень часто женские организации, которые помогают женщинам в ситуации там, насилия, у них есть, например, и группы для агрессоров. Допустим, вот есть агрессор, который осознает, что он агрессор и что он эскалирует. Ему же тоже нужно с этим куда-то пойти. И очень часто эти люди, например, приходят в женские НКО, где с ними работает психолог. И это называется работа с авторами насилия. И работа с авторами насилия здесь нужна. И я думаю, что часть людей антивоенно настроенных, они скажут, какая может быть работа с военными преступниками, но она просто необходима, иначе мы будем иметь дело с тысячами детских трупов, женских трупов и так далее. Уже имеем.
Да, вы говорили про государственную программу. Очевидно, имеется в виду двоюродная племянница Путина Анна Цивилева и ее большой государственный фонд «Защитники Отечества». Ничего не знаю про домашнее насилие и есть ли у них какие-то для этого программы, но какая-то работа с ветеранами там подразумевается. Посмотрим. Совсем заканчивая, про судьбу сестер Хачатурян. Опять же, снова упомяну это интервью Марии Давтян, которое на «Медузе» можно прочесть. Она говорит, что стало с этими молодыми женщинами, что Мария Ангелина и Кристина все еще в статусе обвиняемых по делу об убийстве отца, что ходатайство будет, что сторона защиты, в смысле защищающая интересы покойного Михаила Хачатуряна, это может обжаловать, но, скорее всего, дело будет прекращено, что вы это упоминали, на этих сестер, трех молодых женщин, наложены все эти годы были ограничения, и они продолжают действовать, нельзя говорить со СМИ, нельзя ходить на митинги, нельзя пользоваться интернетом, кроме сайта госуслуги, представьте, вся ваша юность прошла без интернета, да? Наименьшая из бед, которые есть у сестер, но тем не менее, почувствуйте на себе как минимум это. И им нельзя общаться друг с другом, потому что они участницы уголовного дела, вы это сказали. При этом Мария Давтян сказала, что в целом они ведут жизнь с поправками на ограничения и на их историю. В общем, обычную для молодых женщин, что скорее хорошо. Этот опыт, это большая история, несомненно важная. Сейчас каким-то образом может еще помочь людям в России, насколько безопасна сейчас сама организация по этой вроде бы безопасной теме для политиков в России, для власти в России. Вы сказали, что многие женские организации, признанные иноагентами, преследуются. Но, тем не менее, эта повестка, насколько затруднено ею заниматься в современной Российской Федерации?
Ну, мне кажется, что в современной Российской Федерации нет никакого безопасного активизма, если это самоорганизация активистская, потому что там, где собираются трое, там и мент среди них уже. Вот. И люди очень переживают на эту тему. Я просто очень много нахожусь в тесной коммуникации с активистами, которые продолжают активизм внутри России, и там по репродуктивной справедливости активизм, и по проблеме домашнего насилия. И они сталкиваются с прессингом тоже, там, с отменой мероприятий, с угрозами, со всем-всем-всем таким. Хотя, конечно, это по уровням рисков не антивоенный активизм. Но я думаю, что кейс сестер Хачатурян, история сестер Хачатурян, если она разрешится сколько-нибудь в пользу сестер, и они будут как бы свободными людьми, я думаю, что еще очень долгие годы все мы, активисты, которые этой темой занимаются, я этой темой занималась там 8 лет, люди типа Марии Давтян, мне кажется, уже лет 15, я думаю, что они будут очень воодушевлены тем, что они смогли на что-то повлиять, и что их влияние привело вот к реальным каким-то хорошим последствиям для конкретных людей. А еще я думаю, что это очень сильно поможет другим пострадавшим от насилия. Да, они пока не получат институциональной помощи, они не получат той поддержки, на которую они имеют право, но они получат однозначно поддержку миллионов людей и какую-то публичную сатисфакцию. и дело сестер. Здесь я, конечно, боюсь что-либо поднимать на знамя в современной России, потому что как только ты что-то поднимаешь на знамя, что-то начинает идти не так, либо с людьми, которые это знамя держат, либо с людьми, которые на этом знамя не написаны, нарисованы. Но я думаю, что сестры Хачатурян станут символом этой борьбы, и они уже стали. Но не в плохом смысле, да, символом вот таким вот чем-то закостеневшим или чем-то вот в бронзе отлитым, а именно символом, что все это было не зря. Потому что активисты и активистки живут в ситуации отсроченных результатов своей работы, и это очень фрустрирует. А здесь эта работа, скорее всего, может увенчаться успехом. И это как бы, ну, это невероятно. Это невероятно, это показывает, что сопротивление возможно внутри диктатуры, и что даже если оно длится годами, оно может работать. Скорее всего, будут приниматься в ближайшие годы какие-то новые ограничивающие законы. Не знаю, вот людей, которые занимаются сейчас темой репродуктивной справедливости и вообще правом на аборт, их пытаются тоже загнобить законами там, о пропаганде абортов или там, о пропаганде child-free, уже есть оштрафованные. Но голоса этих женщин и активисток никуда не денутся, просто они станут анонимными, как очень часто бывает в женской истории. Но у этой анонимности есть своя большая коллективная сила.
Спасибо огромное. Дарья Сиренко, активистка.
Спасибо вам.
Вы слушали эпизод «Что случилось?». Его производит и распространяет «Медуза» благодаря деньгам, которые изданию жертвуете вы, слушатели, читатели и зрители нашего издания. Спасибо за ваше участие и до встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными.